наше правительство считает и держит нас за идиотов и думает, что мы ничего не понимаем.
Дальний Восток против утильсбора. С новым налогом иномарки подорожают на целый миллион. Политические риски видят даже лояльные Кремлю эксперты.
Изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства.
Принципы поменялись. 7 регионов поднимают налоги, а самозанятым отменят льготы. С кого еще государство возьмет денег?
Это кадры из Владивостока. Несколько дней назад недовольные автомобилисты протестовали против нового утильсбора. Для них налоги на машину – вопрос принципиальный. Это и работа, и перемещение в регионе, где без транспорта никуда. Экономист Владислав Иноземцев считает, что утильсбором Кремль меняет подход к налогам. Если раньше государство не афишировало, что часть зарплаты у вас удерживает работа, а в продукты уже вшит косвенный сбор за добавленную стоимость, то теперь Кремль говорит: любишь кататься, тогда плати миллион сверху. Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию». Сегодня разберемся, среди каких слоев населения государство ищет дополнительный доход и видит ли Кремль предел финансового давления на граждан. Начнем с утильсбора.
Это абсолютно неправильно. Должен министр стоять, который будет развивать наш автопром.
Около 700 человек вышли на митинг во Владивостоке 11 октября против введения новой шкалы утилизационного сбора на автомобили.
Больше всего в этой жизни меня бесит, это когда наше правительство считает и держит нас за идиотов и думает, что мы ничего не понимаем и абсолютно проглотим любую инициативу, да, которую они предложат и которая нам не понравится. История с утилизационным сбором – это как раз вот этот случай.
Против повышения налогов и утильсбора вышли на пикет и жители Новосибирска, а в Петропавловске-Камчатском подобную акцию не разрешили местные власти. Теперь правительство России рассматривает возможность отложить введение новой ставки утильсбора на месяц – с 1 ноября до 1 декабря этого года, сообщил зампред Денис Мантуров.
Я уже дал поручение Антону Андреевичу Минпромторгу рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения. Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант, и это всех должно удовлетворить с точки зрения главного вопроса, собственно, который звучал, это те машины, которые находятся на либо таможенной очистке, либо находятся в транзите.
Это послабление, как минимум, связано с возникшими на таможне очередями. Россияне массово пытаются успеть ввести автомобили до вступления новых тарифов. Но, возможно, слова Мантурова отражают и запоздалые опасения правительства разозлить исторически довольно активную протестную группу населения – автомобилистов. В 2008 году Дальний Восток заработал репутацию протестного региона именно за массовые акции автовладельцев против запрета праворольных машин, напоминает «Новая газета». Тогда даже всерьез ходили разговоры об отделении региона от России, что в конце концов привело к отказу правительства от запрета правого руля. Утильсбор – это обязательная разовая плата за будущую утилизацию автомобиля. Она обязательна и для импортируемых автомобилей, и для тех, что выпущены в России. Правда, государство частично компенсирует эту плату для последних. Утильсбор в России интенсивно дорожает уже несколько лет. Издание «Медуза» посчитало, что за 2,5 года войны иномарки подорожали на 80%, а теперь прибавят в цене еще сильнее. По данным «Коммерсанта», за 2024 год в виде утильсбора государство получило более триллиона рублей. В будущем, по новым правилам, эта сумма может как минимум удвоиться, прогнозирует издание. У физических лиц есть существенные льготы на утильсбор. До предполагаемого нововведения действовала шкала сбора, привязанная к объему двигателя. Сейчас утильсбор хотят привязать к мощности. Теперь все автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил лишаются льготы и должны быть оплачены по коммерческому тарифу. Телеканал НТВ приводит такую шкалу изменений. Мощность до 160 лошадиных сил. Все остается по-прежнему. по-прежнему. Утильсбор от 3400 до 5200 рублей в зависимости от возраста автомобиля. От 160 до 190 лошадиных сил – около 1 миллиона 200 тысяч рублей. От 220 до 250 лошадиных сил – около 1 миллиона 400 тысяч. Свыше 300 лошадиных сил – более 2 миллионов рублей. Сам Минпромторг приводит утешительную статистику. По данным на 2024 год, автомобили мощностью до 160 лошадиных сил составляли около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние 5 лет. По данным эксперта автостата Сергея Целикова, из ныне ввозимых в Россию новых автомобилей 2/3 мощнее льготного порога, а из машин старше 3 лет 43%. Политолог Илья Гращенков видит такие последствия введения нового утильсбора.
Взлет цен на подержанные автомобили. На вторичном рынке возникнет ажиотажный спрос с 1 ноября, даже на бюджетные мощные иномарки возрастом от 3 до 10 лет. Спрос сместится в сторону менее мощных автомобилей до 150 лошадиных сил и машин младше 3 лет, где утильсбор уже включен в цену, а также на те самые отечественные бренды, ради которых все и затевается. Долгосрочные риски достаточно высокие. Отсутствие стимулов к развитию. Отечественные производители, защищенные регуляторным барьером, потеряют мотивацию повышать качество. Она и так-то недостаточно высокая. А станет еще хуже, как и технология, дизайн наших автомобилей.
При этом все предыдущие расчеты касаются машин с двигателем внутреннего сгорания. Для электромобилей и гибридов льготная планка снизится до 80 лошадиных сил. То есть льготы лишаются практически все автомобили этого типа, а именно в этом направлении сейчас развивается вся мировая автомобильная промышленность.
Для зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» в чате трансляции анонимный опрос: чувствуете ли вы повышение налогов? 4 варианта ответа мы предлагаем для тех, кто смотрит в записи открытый комментарий. А чтобы не пропускать обсуждение в прямом эфире, подписывайтесь и включайте уведомления. И пока вы голосуете, к нам подключается экономический редактор издания «Белл» Денис Косинчук. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Экономист Владислав Иноземцев в статье для Moscow Times рассчитал, что дополнительный налог для автомобилистов, для нескольких миллионов потенциальных автомобилистов, которые под него попадут, покроет 1/6 военного бюджета. На ваш взгляд, сколько денег можно собрать с автомобилистов утильсбором?
Но мне довольно трудно посчитать прямо вот сейчас, сколько можно было бы собрать денег за утильсбором. Но я думаю, что в истории с утильсбором очень важно понимать, что то, сколько планируют собрать в 26-й, 27-й, 28-й год, если не ошибаюсь, это больше 5 триллионов рублей, это достаточно оптимистическая цифра. И даже в Комитете Госдумы по экологии была новость на прошлой неделе, очень сомневается, что возможно будет собрать такое количество налогов с этого утильсбора. Это во-первых. Во-вторых, Минпромторг, конечно, он, конечно же, видит все это недовольство, он не может игнорировать то, что на портале, где выкладывают проекты правительства, там, на этом проекте уже было 120 тысяч дизлайков, это абсолютный рекорд. Когда, кстати, был предыдущий такой антирекорд по проекту, это была идея о регулировании просветительской деятельности, которая набрала 25 тысяч дизлайков, властям все-таки пришлось прислушаться к общественности и что-то делать с этими потенциальными изменениями. И на самом деле есть ощущение, что и с утильсбором будет то же самое. Но проблема со сбором утильсбора попадает в общую концепцию того, что не совсем понятно, как будут собираться налоги, например, в 2026 году. Представлен сейчас проект бюджета, который сегодня утвердили в первом чтении в Госдуме. Но будут ли собраны, например, все те налоги, которые там говорится, будут ли они собраны во всех тех объемах, это достаточно большой вопрос, потому что, например, планы по ненефтегазовым доходам в 2025 году уже снижали. То есть экономика сокращается, мы видим последние цифры по прогнозом роста российской экономики, например, на 2025 год, по оценкам МВФ, она там может вырасти на 0,6% в год. У ЦБ чуть более оптимистичные прогнозы 1-2%, но темпы очень сильно замедляются.
Если Счетная палата роста отметила, что есть проблемы со сбором. Мы вернемся чуть позже к вопросу в целом, как Россия планирует в 2026 году собирать налог. Хочу немножко остановиться на автомобилистах, ведь утильсбор, мы когда готовились сегодня передачу обратили внимание, что это далеко не первый налог. Есть налог на роскошь, транспортный налог, плата за массу автомобиля, если для дальнобойщиков. Вот много налогов вводило государство постепенно, и не сказать, что без сопротивления. Но официальное объяснение для всего этого, что, мол, надо поддерживать экологию, надо ремонтировать дороги. И перед эфиром мы спросили автомобильного эксперта Алексея Мочалова, видят ли автомобилисты, куда идут их деньги, и почему государство финансово дискриминирует именно владельцев автомобилей. Вот что он нам ответил.
Как только был введен сам по себе утиль сбора, это уже произошло более 10 лет назад, было понятно, что никакой логической связи с утилизацией автомобилей, там, с экологией, там, еще с какими-то такими благими намерениями нету, что это просто дополнительный налог, который получается весьма эффективно изымать у людей, потому что, как ни крути, автомобиль – это некоторый излишек. Это все-таки предмет роскоши. И поэтому наше руководство страны прекрасно видит, что получается. Значит, можно попробовать еще побольше взять. Потом еще побольше. Ну и так дальше. Аппетит приходит во время еды. И сейчас уже анонсировано, что каждый год будут индексировать, причем на достаточно высокий процент. Сейчас почти не помню, какой это там цифра, 15 или 20%. Но так или иначе, это, я думаю, не финальное решение. Там это обещали, что будет все прозрачно до 30-го года, но мы прекрасно понимаем, что верить правительству нельзя, и они могут еще неоднократно пересматривать под свои нужды. Плюс в России все-таки, в отличие от большинства стран мира, есть культ автомобиля. У нас в стране, если человек хоть немножко зарабатывает, он уже хочет купить машину поприличнее, чтобы выглядеть не хуже, чем сосед, не хуже, чем коллега по работе. И поэтому средняя стоимость автомобиля, который покупает россиянин, она на самом деле сильно выше, чем в Европе, например. Вот, поэтому и отказываться от хорошей жизни россиянин не привык. Да, он будет до конца терпеть, и правительство это знает, потому что правительство это кто? Такие же россияне, да, которые просто немножко более успешные в карьерном смысле. И они прекрасно понимают, что это зависимость. И это паразитирование на зависимых людях.
Ну, получается, такая группа, с которой можно долго экспериментировать, как нам сказал собеседник. Денис, а на ваш взгляд, как дискриминация автомобилистов отразится на кошельках других слоев населения, которые, может быть, напрямую машину не водят, с ними никак не связаны?
Мне бы хотелось, наверное, тут добавить комментарий эксперта, что когда когда ввели утильсбор в 2012 году, Россия тогда стала членом Всемирной торговой организации, и это снизило пошлины на поставки иномарок в Россию. Тогда российские власти испугались, что сейчас российский рынок заполонят дешевые иномарки, поэтому давайте будем что-то с этим делать, введем вот такой утильсбор, который якобы идет там на утилизацию автомобилей. Кстати, вот был когда митинг в Владивостоке, показывали кадры из него, там был очень смешной лозунг, мол, точнее, там один из местных депутатов выступал, говорил, типа, вы хотя бы знаете хоть один автомобиль, хотя бы одного автомобилиста, который утилизовал свою машину на каком-то утилизаводе. Я не автомобилист, если честно, поэтому я машину не вожу, но из, допустим, тех мнений экспертов, которые я читал, мы как раз тоже делали в ZBL материал по поводу утильсбора, там была очень интересная идея, что на Кубе, например, там, естественно, нет никаких новых иномарок, там есть поддержанный автопарк, которому там уже 30, 40, 50 лет, и вот вы должны на нем ездить, потому что ничего нового не приедет. Вот если вы как бы не автомобилист, то, там, не знаю, может быть, вы ездите с друзьями или еще с кем-нибудь. Совсем уж радикальная теория, что могло бы случиться в будущем, что вам придется ездить вот на таких вот автомобилях, совсем уже старых, поддержанных, которые остались еще до введения утильсбора. Ну, мне кажется, это совсем уж какая-то нереалистичная ситуация.
Но я почему-то подумал про тех, кто в коммерческих целях использует автомобили, дальнобойщики, ну, может, не там про фуры, но все равно вот большие машины, и, соответственно, они будут этот утильсбор наверняка закладывать в стоимость продуктов, которые перевозят. Не так ли?
Конечно, да, может, такое может быть. Если вам нужно закупать автомобили грузовые, вам нужно пополнять автопарк, вы лизинговая компания, естественно, вы будете в конечные цены, в цену своих услуг закладывать растущие расходы на автомобиль. То же самое, например, происходит, когда бензин дорожает. Там, сезон, дорогой бензин, логистика дороже и так далее. То есть, что у вас там, ну, те же самые фуры везут хлеб в Диксе рядом с вашим домом, но вот ждите, что ваш хлеб будет стоить чуть-чуть дороже, потому что логистику нужно учитывать эти выросшие расходы.
Ну, я почему про них вспомнил? Потому что даже в том митинге, который мы показывали, один из спикеров говорил, ну, нас пришло не очень много, но хотя бы столько, и мы этому рады. Я просто помню времена, когда дальнобойщики протестовали из-за Платона и обращались к другим слоям населения, что вот, мол, посмотрите на нас, обратите внимание, мы же потом будем эти налоги закладывать в тот хлеб, который вы покупаете, и пытались так всячески привлечь внимание. Ну, вот, собственно, подчеркиваю, что это не только автомобилистов касается, это касается много кого, но вот что интересно про бюджет и тоже автомобилистов, что сегодня Дума рассматривала. В бюджете на 26-й правительство закладывает на поддержание дорог меньше триллиона рублей. Если точнее, вот по сливам, по источникам, какие известны из Госдумы, 773 миллиарда, то есть меньше триллиона рублей. Но утильсбором, по разным оценкам, вот по оценкам Владислава Иноземцева, которого я цитировал, можно больше триллиона собрать. Почему сборы с автомобилистов превышают затраты государства на автомобильную инфраструктуру?
Ну, насколько я понимаю, часть утилизбора еще направляется как субсидии для отечественных автопроизводителей, что, конечно, в ситуации вообще свободного рынка, а все-таки в России, несмотря на санкции, там, войну, каток репрессий и прочее, более-менее все-таки свободный рынок еще сохраняется. Это там не ситуация с Северной Кореей, например. А часть этого утилизбора направляется на помощь отечественному автопроизводителю. У нас какой самый главный отечественный автопроизводитель? Это АвтоВАЗ, который выпускает автомобили «Лада». И ситуация, конечно, немного абсурдное, что государство тратит часть денег на то, чтобы происходило импортозамещение, чтобы там не только китайские еще по китайским лекалам собирали автомобили, но чтобы еще собирали какое-то там подобие отечественного автопрома. Это, да, достаточно абсурдная вещь. Я очень много думал об этом позавчера, когда вручили Нобелевскую премию по экономике. Ее вручили в том числе за исследование процессов созидательного разрушения, когда, допустим, компании конкурируют между собой, одна компания предлагает какую-то инновацию, другая компания ее делает чуточку лучше, она таким образом сталкивает первую компанию с лидерства и получает всю ее прибыль. Как бы вот вы можете в России себе представить ситуацию, чтобы были какие-то автокомпании, которые там конкурировали бы между собой, мерились бы инновациями? Ну, такого нет. В этом ключе еще есть смешная новость, то, что АвтоВАЗ будет продавать «Лада Искра» практически за полтора миллиона рублей без электронных стеклоподъемников, без аудиосистем, там про подушки безопасности и говорить не приходится для всех пассажиров. Ну вот такому отечественному авторынку часть идет утильсбора на помощь. На мой взгляд, ситуация довольно абсурдная.
Но это отдельный комедийный жанр, конечно. Да. Мне тоже попадаются. Я хоть машину не вожу, но в Ютубе мне периодически попадают в ленту ролики, где ходят на показы «Лады» блогеры и говорят, вот здесь можно палец, два пальца в щель засунуть, вот здесь гайки разного цвета. Ну, в общем, это, да, отдельный вид развлечения. И мы про автомобили, про реакцию, скорее, Кремля политическую на реакцию автомобилистов спросили политика Андрея Пивоварова, почему же Кремль отложил утильсбор на месяц. Может быть, он увидел, наконец-то, отпор автомобилистов и понял, что хватит на них давить, но Андрей полагает, что это всего лишь жест доброй воли.
Ну, во-первых, это такое демонстративное, там, демонстративный шаг навстречу. То есть мы видим, как Кремль, увидев там недовольство людей, дает людям такую поблажку. Время, когда вы можете купить себе еще вот этот автомобиль, успеть ввести его. Какое-то количество людей внесет, и в целом как будет ощущение, что это как бы не передавливание. Но в целом мы понимаем, что отсрочка – это не отмена. И дальше мы получим вот это как бы новое повышение цен. И коснется он далеко не только автомобилей, которые мы вносим. Я уверен абсолютно, что после того, как поднимут цены на иномарки, и АвтоВАЗ, и ГАЗ, и другие производители, как это было ранее, на основании того, что, не знаю, там повышаются затраты, и там есть валютная разница, они тоже повысят цены отпускные. Поэтому это отсрочка, которая демонстрирует такую доброту государства к людям. Но это поблажка, и она абсолютно исключительно временная.
Но я начинал эфир с цитаты Владислава Иноземцева, который не видит доброты властей. Он считает, что это качественно новый способ собирать налоги. Если раньше собирали скрыто, всякие скрытые тарифы, то сейчас открытым текстом людям говорят: давай-ка доставай деньги из кармана. Денис, а видите ли вы риски от перехода со сборов НДС, НДФЛ, все то, что вшито и человек сам не декларирует, с этим не соприкасается, к появлению таких налогов открытых?
Буквально только один комментарий к словам Андрея Пиварова. Когда появляется новость о том, что власти собираются поднимать очень сильно утильсбор, это толкает людей как можно скорее покупать автомобили, если они их не купили, чтобы потом не купить его по цене гораздо выше. И это тоже толкает на самом деле цены вверх. Автоэксперты говорят, что спрос увеличивается, базовая просто часть экономики, если у вас увеличивается спрос, то и цены тоже начинают тянуться вверх, и причем не только на иномарки. Если вы скупаете все иномарки, то происходит повышение цен и на российские автомобили. По поводу скрытых налогов, как еще финансировать бюджет с такими большими расходами? Как бы у правительства, в принципе, есть только два варианта. Либо повышать налоги, либо уезжать в ситуацию какого-то неконтролируемого дефицита бюджета, который вы будете закрывать государственные заимствования, и там есть не нулевая вероятность того, что вы просто улетите в высокий уровень инфляции и придется опять все делать по кругу, там ставку 20% возвращать и так далее.
Ну, мы, кстати, для наших зрителей подготовили еще один материал об изменениях в налогах. Давайте посмотрим, что готовит государство, и вернемся к этому разговору.
Еще раз хочу подчеркнуть, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется. Это принципиальная позиция правительства.
Министр экономического развития Максим Решетников обещал это в конце сентября, выступая с докладом в Совете Федерации. Всего две недели спустя Софет рекомендовал правительству оценить эффективность налога на профессиональный доход, так официально называется в России режим самозанятости, и завершить эксперимент уже в следующем, 2026 году. Причем, как отмечалось, поводом для такого решения стал доклад Решетникова.
Проработать вопрос о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников.
Решетников действительно призвал обсудить альтернативу самозанятости. Прекращение эксперимента раньше срока глава Минэкономразвития аргументировал заботой о налогоплательщиках, чтобы те смогли раньше адаптироваться к нововведениям.
Нахождение вот этого баланса – такой очень сложный вопрос, и его нужно находить в каждой сфере.
Пока инициатива Софеда – это рекомендация. Нет ни законопроекта, ни других документов, которые оформляли бы это как обязательство. Но незадолго до этого Федеральная налоговая служба запустила опрос для самозанятых в приложении «Мой налог», интересуясь желаемой налоговой ставкой от нуля до свыше 20% и дальнейшими планами, если условия станут неприемлемыми. Среди подсказанных вариантов – уход в тень, переход в наем или на другой налоговый режим, а также прекращение деятельности. По данным ФНС, на конец августа в России насчитывалось свыше 14 миллионов самозанятых.
Мы без всякого сомнения должны дальше укреплять свою финансовую систему.
А вот вводить налог на роскошь, чтобы спасти бюджет, правительство пока отказалось. С такой инициативой в начале сентября выступала думская фракция «Справедливая Россия за правду».
Когда вы имеете самолеты, яхты, вертолеты, давайте платить. Здесь обязательно нужно внимательно, чтобы не затронуть наших граждан, чтобы действительно это платили олигархи. Ну и третье – это специальный налог на состояние. Есть такая мировая практика. Вот сейчас Минфин формирует бюджет и будет там латать, соединять. И вместо того, чтобы брать с граждан очередные какие-то налоги, вот нужно потрясти этих жирных котов.
Президент России Владимир Путин называл идею налога на роскошь разумной, но отметил, что важно не переборщить.
Но в целом, когда люди видят, что их средства так окрашены, идут на конкретное благородное дело, в общем-то, возражений нет. У нас люди очень патриотично настроены и не жадничают. Нам важно, чтобы они видели, что это идет на конкретное благородное дело, как я сказал. Ладно?
Министр финансов Антон Силуанов решил, что увеличение налога на роскошь больших денег в бюджет не принесет.
Знаете, мы повышали же налоги на роскошь. Я хочу сказать, что это направление возможно к проработке, но не в этом финансовом году. Но больших денег это не даст. В нашем текущем пакете мы эти предложения по повышению ставок НДФЛ и налога на роскошь не включили.
Зато правительство решило поднять абсолютно для всех налог на добавленную стоимость, заложенный во все товары и услуги с 20 до 22%. Кроме того, Минфин ужесточил условия упрощенной системы налогообложения, снизив лимиты в 6 раз с 60 до 10 миллионов рублей в год. И теперь у бизнеса есть всего 3 месяца, чтобы подготовиться к изменениям. При этом у российского госбюджета на ближайшие 3 года есть риск не добрать более 270 миллиардов рублей из-за снижения нефтяных котировок и возможного снижения таможенных сборов в связи с ростом утиль сбора. Но в целом дефицитный бюджет аудиторы одобрили.
Денис, нам большинство зрителей отвечают в вопросе в чате, что замечают они, что растут налоги. И изданию агентства «Экономист» Наталья Зубаревич рассказывает, что чиновники Новосибирской, Оренбургской, Ярославской, Воронежской, Ульяновской областей, в Дагестане, в Красноярском крае планируют и уже в некоторых регионах на уровнях законопроектов рассматривают повышение налогов. Но на федеральном уровне мы видим, что богатых не хотят облагать дополнительными налогами. Почему?
А это хороший вопрос, а я не знаю почему. А на самом деле можно много же ввести налогов, которые прошлись бы по, ну, так своим богатым людям. Можно, например, налог на наследство вводить, которые действуют в развитых экономиках. Там можно вводить тот же самый налог на роскошь. Можно найти еще, как обложить людей, чьи доходы там в разы превышают какие-нибудь средние доходы по стране. Это можно сделать. Но власти говорят, что это маленькие деньги. Но это тоже спорное утверждение, потому что можно так по многим налогам пройтись, например, по новому налогу на игорный бизнес и сказать, ну, это тоже маленькие деньги, но все равно же это пойдет в госказну. Мне кажется, это можно описать словами Владимира Путина, вот которого вы показывали, что у нас народ патриотичный, и он, в принципе, на войну скинется. Но мне кажется, вот это вот парадигма властей, что как бы мы поднимем налоги, института протеста в России больше не осталось, его закатали просто в каток. Поэтому, ну вот, народ скинется, потому что Владимир Путин считает, что все хотят поддержать его идею бомбить соседнюю страну и продолжать войну. Я, наверное, могу только так на этот вопрос ответить.
Спасибо. Спасибо большое, Денис. Экономический редактор издания «Белл» Денис Косинчук анализировал для нас, где государство ищет дополнительные деньги и есть ли этому предел. Большинство из вас, дорогие зрители, отвечают, что видят повышение налогов. Пишите в комментариях, считаете ли вы, что оправдан срочный поиск новых налогов или это просто эмоциональный приступ государственной жадности. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.